Здравствуйте, дорогие друзья! Я в этой беседе хотел бы поговорить с вами о ключах к диалогу Платона-государства. Этот диалог большой, он состоит из 10 книг. Мы его читаем в группах на разных площадках вот уже несколько лет. Ну, естественно, я читаю этот диалог, наверное, уже более 3 десятков лет, как минимум. И в связи с этим я хотел бы сегодня поговорить о двух темах. Первая из них. Трактат назван «Государство», «Политея» по-гречески. Можно перевести как «учреждение», или как «конституционный порядок», или как «политический порядок». А является ли вообще эта книга политическим трактатом? А среди платоников или платоноведов современных этот вопрос очень важен. Согласитесь, он парадоксален. То есть книга о политике является ли на самом деле политическим трактатом? Или книга, озаглавленная «Политея», является ли вообще трактатом о политике? В отличие, например, от аристотелевской политики, хотя там тоже очень много вопросов. Там есть книги у Аристотеля и о воспитании, и часть первой книги о рабах и господах и прочее, прочее. Итак, является ли это политическим трактатом? И второе, если это политический трактат, не является ли он обоснованием тоталитаризма, коллективизма и атаки на свободы индивида? Как это пытался представить Карл Поппер в своей книге «Открытое общество и его враги», всем хорошо известный памфлет, я бы сказал, карикатурное изображение Платона, равно как и Аристотеля, Гегеля и Маркса. Но понятно, что сегодня я не смогу сказать о деталях, скажу об общих ключах. Вот эти два вопроса, которые мне очень важны. И почему я их сейчас ставлю? И потому, что мы на практикумах читаем много диалогов Платона. Вот сейчас мы читаем полностью всю книгу «Государство» с одной из групп в рамках Кова Гуру. И еще и потому, что я об этом сделаю отдельное видео. Мы сегодня свидетели переформатирование или переосмысление роли государства. На наших глазах происходит очень важный сдвиг в понимании роли государства, задач государства, природы государства, целей государства. И в этом смысле, вновь обращаясь к Платону, мы можем получить много ответов о будущем, о будущей роли государства, политической системы как таковой. Начну с того, является ли этот диалог политическим трактатом. Итак, государство делится на 10 книг. И думаю, что для вас уже не секрет, что это не деление, которое предлагает сам Платон. Платон не делил государство на 10 книг. Это деление принадлежит, скорее всего, платонику Фрасилу или Трасилу, который умер в 36 году нашей эры, то есть в первой половине первого века. И это деление совершенно условно. Вы знаете, что первая книга написана ранее, это в стиле сократических диалогов написанный трактат. Мы его детально разбирали с моей коллегой Инной Савинской в рамках Otium Academy. Мне кажется, нам удалось, и мы там хорошо показали аргументы, смену адресатов, смену собеседников и общую канву вопросов о природе справедливости. Остальные книги со второй по десятую делятся совершенно условно Фрасилом и сегодня в университетах, потому что видно, это очень заметно, например, когда мы смотрим, читаем книгу 8 и книгу 9, как там искусственно обрывается восьмая книга. И девятая книга начинается той же темой, что была в восьмой книге. И как, например, четвертая, пятая и шестая книги тоже очень условное деление. Возьмем шестую книгу. Она практически состоит из разных блоков. И в этой связи сегодняшние исследователи говорят, скорее всего, о делении на 4 или 5 частей логических, из которых состоит этот текст. Можно это деление внутреннее, которое показывает сама структура текста, разделить на 4 части. Это деление предлагает Отфрид Хёфе в предисловии к этому коллективной интерпретации книги Политей, предисловии. Какие это части? Первая часть – это завязка сюжета. Религиозное празднество, все это происходит под Афинами, и группа товарищей предлагает Сократу зайти в гости к Кефалу. Предлагает его сын, Полимарх, еще ряд людей. Среди них, кстати, братья самого Платона, Адимант и Главкон. И вот они приходят в дом к Кефалу, и там начинается разговор. Вначале престарелый Кефал, готовый совершать жертвоприношение, говорит о том, как человеку нужно прожить жизнь, как он, подходя к порогу смерти, должен, осматривая свой путь, в который он прошел, понимать, не совершил ли он чего-то несправедливого, прожил ли он жизнь праведно. А слово «дикаюсина» греческое можно перевести и как «справедливость», и как «праведность». Постепенно Кефала сменяет его сын Полимарх, и появляется определение, взятое у Симонида. Справедливость – это воздавать каждому должное. Вот это определение потом войдет в римское право и станет знаменитой формулой «sum quique tribuere». Это главный тезис о справедливости римского права. Но Платон этим не удовлетворяется. И отталкиваясь от этого «воздавать каждому должное» или «каждому свое» «sum quique», появляется новый собеседник Фросимах, который говорит о том, что справедливость – это право сильного, это власть сильного. Возникает такой прото-Макиавелли уже тогда у Платона в этом диалоге. Но потом неожиданно после первой книги, книги «Завязки», когда возникает ряд уточнений вопросов о справедливости, возникает совершенно другой сюжет. И поэтому вторая часть, как считает Хёфе и ряд платоноведов, это середина второй книги и вплоть до книги 7. Середина второй книги и тире книга 7 – это вторая часть позитивная. Она похожа на восхождение на гору. Когда перед нами проходит ряд определений справедливости, когда возникает тема «трудно говорить о справедливости отдельного человека», трудно различить это на отдельной личности. Не легче ли будет поговорить о справедливости в государстве, в политической системе? Там более заметно. Поэтому возникает эта аналогия между душой и полисом, душой и государством. И собеседники, проходя этот путь наверх, этот путь потом максимально завершая, максимально, скажем, доходит до максимальной точки, высокой точки, в рассуждении после мифа о пещере в 7 книге о системе образования политиков настоящих и того, как должны политики потом, получив должное воспитание, правильно управляя политической системой, уходить в мир сакральных авторитетов. И сколько должны учиться политики или философы, управляющие государством, какие стадии они должны пройти. В принципе, 7 книга – это трактат о педагогике, о воспитании, об образовании. Это вторая часть. Видите, она идет от начала аналогии, я сейчас процитирую этот текст, аналогии души и государства, полиса, и восходит к воспитанию политиков, и там замирает. Третья часть – это негативная часть, критика неправильных форм государства и неправильных форм души. Это книга 8 и отчасти книга 9. И, кстати, в связи с этим, поскольку там присутствует несколько неправильных форм, там демократия, демократия, олигархия, тимократия, олигархия, демократия, в связи с этим многие учебники, и, кстати, это перекочевало и в советские учебники, а от них к современной системе образования, университетского, политологического, учат о под рубрикой. Например, в книге Нерсисианса о истории политических идей возникает рубрика о формах политического управления по Платону. Это абсурдное заглавие. поскольку это не формы по Платону, это формы извращенные, превратные, ложные. О них Платон не учит, он показывает, как они критически, распадаясь, деградируя, должны оттенять должную, правильную форму государства. Поэтому они не равны, эти формы, они не рассматриваются как предмет обучения студентов, что вот есть такие формы, такие, такие. То есть это вот третья часть негативная, когда рассматриваются ложные формы государства и души. И четвертая книга, она переходит в известный миф о воздаянии, о переселении душ и завершается нравоучительно, о чем мы сейчас также поговорим, я процитирую этот фрагмент. Вот эти четыре части можно изобразить графически или, скажем, в виде некоего движения динамически, как начало, восхождение, нисхождение и финал. Мы как бы стоим у подножия горы, заходим на гору, все там видим, спускаемся с горы и отдыхаем где-то на лужайке. Таким образом, четыре структурные части, а не 10 книг. Тогда возникает второй вопрос. Почему все-таки многие исследователи Платона утверждают, что это не трактат о политике? Какие их аргументы? Первый из них. Ну, во-первых, собственно, о политике там очень мало. Ничего не говорится практически о законах, о конституции, о институциях государственных. Кстати, здесь нету, собственно, вопросов темы наказаний тюрьмы, каких-то других средств устрашения. Ничего не сказано вот о юридической части. Практически этого нет. И вся часть государства рассматривается как большой эпизод в иллюстрации учения об индивидуальной справедливости и об правильном устроении души как таковой. Поэтому некоторые из платоников современных, платоноведов, извините, хотя утверждают, что политея или государство нужно читать в перспективе учения о личной праведности. Видите, дикаюсина – это второе значение – праведность. То есть это трактат о праведной жизни, эпизодом и иллюстрацией чего – является вот этот рассказ о том, как устроить государство, как его измыслить и так далее. Давайте в переводе Ягунова посмотрим, как это в середине второй книги вводится сюжетом. Итак, начинается фрагмент с 369b. Таким образом, каждый человек привлекает то одного, то другого для удовлетворения той или иной потребности. Испытывая нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь. Такое совместное поселение, в оригинале синойкия, и получает у нас название государство. Не правда ли? Государство возникает из нужды, из недостатка, из дефицита. Индивиды без государства испытывают нужду, недостаток, потребность в другом. Запомним это. И вот дальше начинается с фрагмента D, 369D. «Так давай же, — сказал я, — здесь Сократ говорит от первого лица, — займемся мысленно построением государства с самого начала. Как видно, его создают наши потребности». То есть речь идет о мысленном построении государства, чтобы лучше понять, как праведно жить. Поскольку в этом государстве индивид может себя самореализовать как можно лучше. Поэтому давай попробуем его осмыслить. Что интересно, как заканчивается девятая книга государства? Девятая книга по Фрасилу. Это фрагмент 592 АБ. 592 АБ. Здесь это страница 388 в третьем томе. Внимательно читаем. «Клянусь собакой». А Сократ иронически клялся собакой, чтобы не клясться высшими богами, хотя его Аполлон, как помним, послал на служение. Очень даже захочет, но только в собственном государстве, а у себя на родине, может быть, и нет. Разве уж определит так божественная судьба? Во многих местах, и интересно это отмечают исследователи, он говорит о том, что правление философов трудно и практически невозможно. Хотя вот в этом идеальном государстве это прописывается. Поэтому он все время апеллирует к некому божественному жребию, божественной судьбе, божественному решению. Он рассматривает это параллельно, как мы мысленно это рисуем, перед нами, собственно, мыслительный эксперимент, интеллектуальная фикция. И одновременно эта интеллектуальная фикция сопровождается рассуждениями о божественном решении, чтобы так было. То есть наше дело смоделировать, а реализация модели – дело божественных рук. Даже если некоторые люди захотят такую систему, это будет дело божественного жребия. И вот дальше что говорит Сократ? А его собеседник, понимая, ты говоришь о государстве, устройство которого мы только что разобрали, то есть о том, которое находится лишь в области рассуждений. Тен логоис, это в сфере логосов. Потому что на земле, я думаю, его нигде нет. Часто в связи с этим говорят, что это утопическое учение, что это один из вариантов древних утопий. Я считаю эту точку зрения ложной, но цитирую теперь самого Сократа. Но может быть есть на небе, говорит он. Но может быть есть на небе его образец, доступный каждому желающему. Видите, на небе есть образец, доступный каждому желающему. Глядя на него, человек задумается над тем, как бы это устроить самого себя. А есть ли такое государство на земле и будет ли оно, это совсем не важно. Интересный поворот мысли. У нас всегда есть перед глазами это государство. Вспомним Канта, вспомним его моральное учение. Кстати, Кант во второй части критики чистого разума говорит о том, что это неверно, некоторые понимают Платона, говоря о нем как идеалисте и так далее. Вот это моральное царство или по Канту царство целей, оно не где-то утопически существует, оно перед нами как практическая реальность. Это, кстати, слово употребления Канта, практическая реальность, видите? Или практическая объективность. То, что он называет Платон моделью небесной, это практическая объективность, готовая к реализации. И, возвращаясь к тексту, если, глядя на него, человек задумается над тем, как бы это устроить самого себя. А если такое государство на земле и будет ли оно, это совсем не важно. Человек этот занялся бы делами такого и только такого государства. Именно так отвечает собеседник. Потрясающе. Эта модель есть, и она помогает нам обустроить свою душу, заняться самими собой в первую очередь. Эти фрагменты, ну и, естественно, еще и его главное определение справедливости, которое я процитирую, как бы дает в руки аргументы тем, кто хочет прочитать этот текст как не политический, а текст о праведности души. Вот это определение справедливости, данное во фрагменте 443 ДЕ. Он говорит о человеке справедливом, праведном в каком смысле? В смысле подлинно внутреннего воздействия на самого себя и на свои способности. Такой человек не позволит ни одному из имеющихся в его душе начал выполнять чужие задачи или досаждать друг другу взаимным вмешательством. Он правильно отводит каждому из этих начал действительно то, что им свойственно. Он владеет собой, приводит себя в порядок, и становится сам себе другом. Он прилаживает друг к другу три начала своей души, совсем как три основных тона созвучия, высокий, низкий и средний, да и промежуточные тоны, если они там случаются. Все это он связует вместе и так из множественности достигает собственного единства, рассудительности и слаженности. Вот ключевой фрагмент о справедливости. И отсюда, когда он говорит о трех частях души, которые мы правильно сочетаем, и правильное сочетание тонов, чтобы была правильная гармоническая мелодия, где каждый тон должен занимать свое место, нам понятно и учение о стражах, у которых общность жен, общность детей, которые живут для нас совершенно непонятно. Если читать это политически буквально, никто никогда не захотел бы воплощать такую модель. Но очевидно, если мы читаем текст под приматом праведности души, то все, что связано с стражами государства, читается совершенно в другом контексте. Но, тем не менее, полностью читать Политею как трактат о праведности души неправильно. Естественно, личная справедливость или праведность играет очень важную роль. Но я здесь согласен с рядом интерпретаторов, и здесь в первую очередь согласен с Хёффе, что нужно читать этот трактат как трехчастную структуру. С одной стороны, безусловно, рамочная конструкция этого текста – желание души быть целостной, слаженной, гармоничной и праведной, то есть справедливой. Для этого и рассказывается об идеальном государстве, то есть создается эта интеллектуальная фикция со всеми этими уровнями. С другой стороны, второй важный момент. Все-таки очень много ценного говорится о политике. Сейчас во второй части беседы мы этого коснемся. И политика здесь понимается как идея политики. Идея политической системы, каковая, по моему мнению, сегодня очень актуальна. И третий аспект, третья перспектива – читать этот текст именно по аналогии души и полиса, государства, как это дано у Платона. Через это аналогическое рассмотрение мы лучше понимаем цели, задачи личности и цели и задачи государства, которые должны взаимодействовать друг с другом. Таким образом, я завершаю эту часть. Итак, перед нами не просто трактат о личной праведности, то есть справедливости, но и не просто трактат о реальной политике или утопический трактат о политике, или некая модель для воплощения в реальном мире. Перед нами сложная конструкция, которая работает сразу на трех уровнях, на трех планах. Личная праведность, идея политического как такового, и аналогия между полисом и псюхе, душой, или полисом и личностью. Перехожу ко второй части. А что же Карл Поппер с обвинениями в тоталитаризме, в коллективизме, в несвободе и прочих вещах? Здесь я вам советую, чтобы не читать всю книгу Поппера. Она примечательна, она интересна. Примечательна еще и тем, как выдающийся эпистемолог и логик, философ науки, совершенно слеп и нечувствителен к вопросам политики, традиций политической, истории политики, истории этики и контекстов. Вот эта нечувствительность Поппера всегда удивляет, когда ты читаешь его текст. Так вот, я советую вам прочитать только 6-7 главу для начала. 6 глава так и называется «Тоталитаристская справедливость». И здесь он говорит, что Платон зовет читателя назад к родовой патриархии времен, предшествующих упадку, назад к естественному классовому господству. Я полагаю, что из этих требований, то есть назад к патриархальному порядку, можно вывести все элементы политической программы Платона. Далее он говорит о строгом разделении на классы, пастухов и сторожевых псов и человеческого стада. Далее содействие жесткие правила взращивания господствующего класса, монополия правящего класса и прочие-прочие прелести. А после этого он говорит о том, что же нужно понимать под справедливостью, глядя в словари. Я здесь процитирую. Равное распределение бремени гражданских обязанностей. Это А. Равенство граждан перед законом. Б. Законы непристрастны и пользу или против отдельных граждан, групп или классов. КПО. Си. Ди. Справедливый суд. Равное распределение преимуществ и так далее. Это потрясающий анахронизм. То есть после развития долгого Запада, европейской традиции, а потом еще и американской, когда постепенно, спустя там, не знаю, 2500 лет, начинаются какие-то новые формы, Поппер требует от Платона, чтобы Платон был классическим либералом и понимал справедливость так, как до сих пор мы это понимаем достаточно утопически. Но это бог с ним. А вот дальше. Он говорит о классовых привилегиях и так далее. Я хотел бы остановиться здесь на одном фрагменте, где он противопоставляет подлинное понятие справедливости, демократии и, скажем, жестко консервативному платоновскому. Вот я цитирую. Гуманистическая теория справедливости и тоталитарная теория справедливости Платона. Гуманистическая теория справедливости выдвигает три основные требования или предположения. А именно, во-первых, собственно, принцип эгалитаризма. То есть, предложение устранить естественные привилегии. Это первое. Что такое естественные привилегии? Говорит ли Платон о естественных привилегиях, говоря о воспитании политика, воспитании стражей, о длинном образовательном пути, пайдеи, ну это такое. Потом, Б. Общий принцип индивидуализма. Это вот гуманитарная, или как он говорит, гуманистическая теория справедливости, она исходит из индивидуализма. Общий принцип индивидуализма. И, наконец, С. Принцип, в соответствии с которым задача и цель государства – защитить свободу своих граждан. Чистейшая либеральная утопия, что задача государства – защищать свободы своих отдельных граждан. То есть это гоббсовско-локеанский подход. Скажем, больше Джона Локка. И причем здесь, как можно считать, Платона глазами, ну Джон Локк, то ладно, это классик либерализма. Но скажем, в принципе, это чтение глазами классиков либерализма второй половины 19-20 века. А что же противопоставляется у Платона этому? Каждому из этих политических требований или предложений соответствует прямо противоположный принцип платонизма, а именно А1. Принцип естественных привилегий. Б1. Общий принцип холизма или коллективизма. И С1. Принцип, в соответствии с которым задача и цель индивида сохранить и усилить стабильность государства. Вот вам Карл Поппер. Я хотел бы дать вам ключ к тому, во-первых, чтобы вы увидели анахронизмы Поппера, его нечувствительность, и на которой он строит свою ложную аргументацию. Мне здесь поможет другой, более тонкий знаток Платона, Лео Штраус. Его книга, хорошо известная, «Введение в политическую философию». Я процитирую только один фрагмент. Этот фрагмент на страничке 19 звучит следующим образом. Невозможно изучать социальные феномены, то есть все важные социальные феномены, не вынося при этом ценностных суждений. Дальше он цитирует характер человеческих обществ, все, что с этим связано. Более важна для нас цитата, связана с тем, что по античной традиции задача политического состоит в том, чтобы делать акцент не на свободы индивидов, а на их добродетели. То есть речь идет не о свободах, а о добродетелях. И еще в одном месте, сейчас я здесь более точно это сформулирую, что здесь задача и смысл понимания политики в первую очередь ориентироваться на добродетель. Видите, я когда готовишься, не всегда можешь найти нужную цитату, но я вам передал это своими словами. Это, кстати, те, кто думает, что вот так вот готовиться, говорить и беседовать так просто, видите, я не делаю каких-то дублей, я ничего не связываю. Ты раз, просто цитаты нужно не нашел, хотя я всегда конспектирую, хотя я пишу, где какие цитаты. Но поскольку я говорю с вами, вот прямо мозг иногда просто отказывает. Но давайте вернемся к сути разговора. Лео Штраус прекрасно понимает, что для Платона и потом для Аристотеля задача политического состоит не в том, чтобы говорить о неких абстрактных свободах, в том числе и собственности, которую должны защищать политические структуры или государства. А задача политики в том, чтобы служить развитию индивида в личность, чтобы на первый план ставить добродетель. Ведь только добродетельный человек может пользоваться свободами. Или, по-другому говоря, это уже я добавляю, усиливаю этот тезис своими фразами. Если гражданин не обладает гражданскими добродетелями, он не может пользоваться свободами. И объявлять ему или давать ему пакет свобод без обучения пользоваться свободами на самом деле может оборачиваться прямо противоположным. Ведь, кстати, миф о пещере многие платоноведы толкуют политически. Узники пещеры – это граждане извращенной политической системы, где им как бы говорится о свободе, где говорится о каких-то хороших вещах, на самом деле они видят тени и подобие. Это Лео Штраус. А еще одно свидетельство, я потом перейду к более конкретным тезисам в завершении беседы. Это книга, которая меня в свое время потрясла. Она очень сложная, на очень разные темы платонизма. Это книга Арбогаста Шмидта. Шмидт, две буквы Т. «Модерн и Платон», видите. Арбогаст Шмидт – классический филолог. И там, где он говорит о политическом проекте Платона и Аристотеля, в подразделе, которое называется «Форанг des Individuums for den Staatsgansen bei Platon», именно преимущество, да, или приоритет индивида относительно государственного целого, он обращает тезис Поппера и идет в русле, очень близком к Лео Штраусу и к моему. О чем он здесь говорит? На страницах 398-399. Он говорит о том, что Платон толкует природу политического, понимая конечность и ограниченность индивидов. Исходя из этого, Платон утверждает, а потом следует за ним Аристотель, что задача политического – это дать индивиду возможность реализовать свои потенциалы. Он может это только в рамках полиса. Почему Платон, а потом более четко Аристотель, и называет человека политическим живым существом? Политическое живое существо может стать полноте собой, реализовать себя, стать себе другом, создать вот эту целостность души только в политической системе. Поэтому задача политики, вот в чем актуальность Платона и Аристотеля, создать такую политическую систему, где граждане могли бы реализовать свой личностный, ценностный потенциал. И недаром такие, скажем, либеральные мыслители, которые изучали Аристотеля и Платона, как Марта Нусбаум, уже в наше время пытаются эти идеи, переосмыслив, реализовать в понимании задач политической системы, правовой системы и экономической системы. Видите, идем дальше. И в связи с этим Арбогаст Шмидт говорит о том, что как раз для Платона и для Аристотеля только... Почему важно государство, политическая система? Потому что только в политической системе индивид может получить подлинную суверенность, подлинную автономию. Еще раз, по-другому говоря, развить себя в личности, развить себя как полную личность. Это совершенно не то, что имеет в виду Поппер. Поппера ослепляет догматы либерализма, согласно которым существует приоритет индивида относительно политической системы. И Поппер мыслит здесь логически очень просто. Обратная система, приоритет или, скажем, преимущество политики над индивидом, это тоталитарный способ мышления, который называется коллективистским и тоталитаристским. Но здесь, как бы подводя к резюме моих рассуждений, я хочу сказать, что здесь известный эпистемолог мыслит очень узко, поскольку здесь у нас не две, а три возможности мышления. Давайте их сейчас опишем. Итак, первая из них – классически либеральная. Задача политической системы – думать об индивиде, его собственности и его формальных свободах. Это гарантия его собственности и его формальных свобод. Или приоритет индивида относительно государства. Это будет говорить Хайек, это будет говорить Сайб Берлин. Отсюда негативное понимание, значит, свободы, свободы от вторжения, от интервенции. Мы говорили это в ряде других бесед. Недостаток этого подхода очевиден. Он состоит в том, что свободами нужно уметь пользоваться. Что индивид еще должен стать зрелым гражданином, ответственным, развитым, зрелым гражданином. А либерализм, в принципе, особенно в 20 веке, вырождается в политическом проекте в теорию, согласно которой политическая система – это формальная процедурная рамочная конструкция, в которой сосуществуют различные жизненные проекты, которые предполагают вообще субъективное понимание ценностей, субъективное понимание смыслов. Вот люди вот живут. В принципе, это было очень важно после Первой и Второй мировой войны, особенно после Второй мировой войны. Это казалось последним криком здравого рассудка. «Не трогайте меня», он назывался. «Я буду жить своей жизнью». Но мы прекрасно понимаем и видим сейчас, как вырождается государство 20 века, что такой подход, в принципе, открывает дорогу к усилению пропаганды, к усилению манипуляций. Пониманию того, что нужно понижать уровень гражданина, но с другой стороны хвалить этого гражданина, что от него все зависит, он выбирает власть, он такой важный и так далее, но постепенно убирать у него возможности вообще здраво оценивать то, что происходит. Второй вариант, который можно назвать коммунистическим, но, скажем, не идеально коммунистическим, а реальным, который существовал, например, в Советском Союзе. Там действительно примат государства над индивидом, но при этом государство выступает как секуляризированная религиозная система, секуляризированная квазирелигиозная система, которая исходит из, опять же, секуляризированных базовых ценностей и хочет полностью трансформировать индивида, скажем, по направлению к интересам общества, к целям общества, сделать из него составляющий элемент общественного целого. Это то, что Поппер видит ошибочно у Платона, Аристотеля, у Гегеля и так далее. То есть по этой системе государство стоит над индивидом, а индивид должен быть жестко трансформирован по задачам государственной программы, государственного образования, сейчас это национальная система, для того, чтобы индивид стал служить этим общим общественным целям. И мои обсуждения, вот недавно я обсуждал, в какую сторону вырождается либерализм у либералов. И как раз я цитировал этого юриста Мюллера, он, кстати, сейчас очень популярен, везде его интервью. Вот этот Мюллер и говорит о коллективном проекте и критикует, ухмыляется над индивидуальными свободами. Он считает себя либералом, но считает, что либеральные индивидуальные свободы, примат индивида ложный. Что на самом деле мы должны подчиняться коллективной свободе и коллективному проекту. Это и есть тоталитаризм. Это и есть возврат коммунистического проекта, или, я бы сказал так, растворение либерального проекта в неокоммунизме. Либеральный проект вырождается в коммунистический проект. Без коммунистической революции, без октября 17 года, он плавно переходит в коммунизм. Это второй момент. И есть третье представление об отношении индивида и государства или политической системы. Назовем его Платоно-Аристотелевским. Это воззрение, согласно которому мы политические существа. Мы можем себя в полноте реализовать только в сообществе. И здесь политическая система не съедает индивида, а предоставляет ему возможности для самореализации и понимание того, что мы все должны коммуницировать, взаимодействовать, находить свое место, понимать, как поддерживать солидарно друг друга в рамках этого целого. Это не тоталитарный холизм, как пытается предоставить Карл Поппер, а это живая структурированная целостность коммуницирующих, взаимодействующих между собой индивидов, которые при этом становятся личностями. И государство не предлагает жесткой программы. Государство является условием раскрытия нашего потенциала. Это третий проект. Он не тоталитарный. Он, я бы сказал, формирующий, образовывающий. И в нем, мне кажется, в отличие от тоталитарного, либерального и тоталитарного, скажем, вот это постлиберального и тоталитарного коммунистического, есть много важных элементов плюрализма и взаимодействия. Вот в конце этого сборника еще одна статья Хёффе, где он говорит о рецепциях платонизма, и в одной из глав, а именно глава 16.4, он критикует попперовское понимание Платона и приводит много мест из Платона, которые свидетельствуют об ошибочности подхода Поппера. Я завершу только несколькими указаниями. Например, он критикует тезис Поппера о приоритете государства относительно индивида. И цитирует ряд очень важных мест, где как раз Платон и говорит, что ни одна из обществ, значит, ни одно из большинств, да, ни одна группа большинства, ни одна там группа, которую называют этносом, не должна править. Подлинная справедливость и подлинное счастье по эвдемонии греческой возможно, если раскрываются индивиды, если сообщество позволяет раскрываться, не угнетая, не подчиняя под себя, а раскрывая их потенциал. Далее, он даже говорит о наивном либерализме, что общее благо должно быть результатом конкурирующих частных воль. Такого быть не может. И Платон скептик относительно этого либерального проекта, если можно так предполагать, что он мог понимать варианты либерализма. Общее благо не возникает стихийно и спонтанно, как об этом учили классики либерализма, из конкуренции частных воль, частных интересов, эгоистических интересов. Вот читайте Фридмана и Хайека, они вам доказывают, что из хаоса эгоистических интересов возникает общественное благо. Платон прекрасно понимает, что из хаоса это не возникает. Что должны быть усилия, усилия элит, усилия различных групп, усилия граждан, чтобы мы вместе работали над тем, чтобы наша политическая система позволяла раскрыться каждому из нас. Хаотически возникает только то, что вот сейчас мы наблюдаем. Далее, точно тоже говорится и о власти политиков. Вот, пожалуйста, книга Бреннана. Эпистократии. Это одна из версий платонизма, она демократична. А то, что править должны наиболее мудрые, править должны приспособленные, править должны лучшие, платоновский тезис, не означает, что речь идет о каких-то сословных привилегиях, о каких-то естественных элитаристских развлечениях. Элиты – это то, что создается в процессе образования, воспитания, опыта, практики. И то общество, в котором элиты не взращиваются, то общество, в которое не думает и не уважает свои элиты, то общество обречено. Тогда возникают те извращенные элиты, псевдоэлиты, которые мы наблюдаем уже не только в Украине, России и Беларуси, но наблюдаем уже, к сожалению, и в Германии, и в Соединенных Штатах, и в Британии. Посмотрите, какой в Британии сейчас премьер-министр или какая глава МИДа. Да? Это в страшном сне не приснится, не приснилось бы еще лет 30-40 назад, что страна, где лучшие университеты были, сейчас они в США, лучше все-таки частные школы, университеты, блестящая культура, глубочайшая культура, что будут такие фрики и невежественные политики. Равно и эксперты американские, которые вот мы их читаем, наблюдаем и видим, что происходит. Вот. Так что подведем некий итог. Я хотел вам дать несколько ключей. Во-первых, первый вопрос. Является ли государство политическим трактатом, государство Платона? Мой тезис – это комплексный текст, в котором вплетена и главная тема личной праведности, и, естественно, идеи политического. Но это не строго политический трактат. Это не политический трактат в строгом смысле. Как вот, как учреждать институции, как создавать законы, этого в политике нет. И второй тезис. Обвинение в тоталитаризме, в холизме совершенно ложно. Оно, с одной стороны, представляет собой анахронизм из вульгарных современных доктрин, которые вобрал в себя Поппер, живя, естественно, в ситуации пост, фактически заканчивается Вторая мировая, нацизм, фашизм, коммунизм, естественно, на него все это воздействует, но в этом и слабость интеллектуала. Он позволяет, чтобы актуальность событий или злоба дня воздействовала на его аналитику. Это ни в коем случае нельзя допускать. И вторая часть моей беседы касалась того, что это не только анахронизм, но это еще и искажение позиции самого Платона. Политическая система для Платона – условие самореализации личности. Государство и мы, как политические существа, без политической системы, без сообщества, комьюнити, не можем реализовать себя. Мы тогда ущербные, зависимые, ограниченные существа, которые еще превращаются в объект манипуляции тех, кто объявляет нас центром мироздания и пупом земли. Ну вот, я хотел бы закончить на этом и сказать еще несколько слов. Была небольшая пауза. Мое последнее видео в ТикТоке вышло практически уже 10 дней назад. Это не потому, что я пребывал в каком-то таком упадочном настроении, а потому что, наоборот, много работал. Сейчас очень много изучаю, пишу, исследую, отслеживаю и политические события. Вы знаете, в каких событиях мы живем. Вот сегодня, 16 февраля, нам обещали ночные ракетные удары, вторжения и прочие вещи. Я наблюдаю за реакцией людей, которые всегда, вот если человек не мыслит критически, он всегда будет озвучивать ту позицию, что бы ни происходило, какие бы события ни противоречили его ожиданиям, он все равно найдет возможность все истолковать из своей вот точки зрения. Но это мы рассмотрим в международной нашей панораме с Евгением Голубом уже в эту субботу. Присоединяйтесь к ней 19 февраля в 6 вечера, 18:00 по Киеву. Это будет живая трансляция, и мы ответим с удовольствием на ваши вопросы. Поэтому я сейчас, помимо всего прочего, и в материалах, поскольку я читаю очень много западной прессы, отслеживаю, как это все выражается, какие реакции, как СМИ, как политики это утверждают, какая логика событий и так далее. Так что сейчас буду снова писать видео чаще, поддерживайте канал комментариями, лайками, кто может финансово, и до новых встреч.